Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня на баррикадах мы будем обсуждать желание Петра Порошенко устроить референдум о вступлении Украины в НАТО. Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Александр Иванович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, на Украине пройдет референдум о вступлении страны в НАТО. Так сказал в интервью немецким журналистам украинский президент Порошенко. По его словам, 4 года назад только 16% граждан Украины поддерживали такой референдум, точнее, вот такое решение пойти в сторону НАТО. Сейчас таких уже 54%. То есть Порошенко почти уверен, что если он проведет такой референдум, скорее всего, украинцы так и скажут. Александр Жилин, давайте с вас начнем. А насколько, во-первых, это неожиданно, то, что сейчас сказал Петр Порошенко, или было понятно, что рано или поздно Украина будет в НАТО при нынешней власти?
Вы знаете, я вот наблюдаю все, что сегодня там происходит на Украине, вот эскалация боевых действий на Донбассе, все эти истерии, закон о языке, который, на мой взгляд, сейчас... Ну, совершенно не к месту, потому что он разрушает и минские договоренности, и все на свете там. А вот эта новая инициатива, это, я думаю, в струе вот, подогрева русофобии. Сейчас начнется пропаганда, начнут опять «Россия такая», «Россия сякая», «Россия угрожает», «Нам нужно в НАТО». Но я вам даю 99%, не будет референдума.
Почему?
А он не нужен. Он не нужен. Потому что все прекрасно понимают, что никто никуда Украину брать не будет. Не для того занимались Украиной, чтобы взять ее в НАТО. У нее совсем другая задача.
Но Петр Порошенко, может быть, это понимает и думает, что если украинцы проголосуют, то тогда у него будет больше козырей.
Какие козыри у страны, которая под внешним управлением? Ну, о чем вы говорите?
Хорошо.
У Порошенко сейчас проблема самому удержаться.
Тогда зачем он это сказал?
Я говорю, в струе вот антирусскости и русофобии.
Хорошо, для того, чтобы... я понял. Это Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Александр Рыклин, прошу вас.
Ну, мне кажется, вполне ожидаемая инициатива президента Украины.
Ожидаемо предсказуемостью?
Да. Да, ну, ожидаемо в том смысле, что ничего неожиданного в этой инициативе нету, потому что более-менее понятно, что на сегодняшний день, конечно, большинство украинцев выскажется за вступление Украины в НАТО, в этом нет никаких сомнений, настроения в стране сейчас таковы. Что же касается перспектив референдума, то я не очень понимаю, почему его может не быть. Я думаю, что референдум как раз может быть. Другое дело, что он не повлечет за собой никаких быстрых последствий. В этом я со своим уважаемым оппонентом согласен. Украина завтра не будет в НАТО, даже если все граждане Украины выскажутся за то, чтобы она в нее вступила. Это очевидно.
Тогда зачем Порошенко этот
процедуры
референдум?
Процедуры натовские, которые, например, там...
Просто, они не предусматривают референдум.
Нет, референдум – это личное дело каждой страны. Проводить его или не проводить. Тут НАТО и никак не может повлиять на это. Но другое дело, что и на натовских чиновников референдум в Украине вряд ли произведет какое-то впечатление. У них другие критерии оценки и другие подходы просто. Но политически сегодня теоретически вступление Украины в НАТО возможно, но только в довольно долгосрочной перспективе.
Но зачем Порошенко, зачем нужен этот референдум? Зачем он об этом говорит
это
сейчас?
Это очень понятно. Для Лукашенко политический референдум сейчас важен, потому что он такой референдум и результаты такого референдума...
То есть он его выиграет?
Конечно, он его выиграет.
И поэтому
несомненно,
он это добавит выиграет, ему очков.
И это добавит ему очков, и это как бы даст ему карт-бланш, и как бы будет иллюстрацией правильности его курса, и как бы все украинцы поддерживают его позицию в отношении конфликта с Россией.
Подождите, вот, собственно... когда господин Жилин говорил о том, что это такой русофобская штука, вы полагаете, что ничего такого дополнительно русофобского не будет?
Нет, дополнительно... Вообще,
Нет.
Вообще война, что, представить себе что-нибудь дополнительно русофобское к той войне, которую Россия развязала на Донбассе, довольно сложно.
Нет, подождите, что... можно устраивать некую истерию и поднимать градус.
Ну, можно, но там, знаете, когда там по Авдеевке сегодня работают грады, там особенно градус поднимать ничего не надо, там гуманитарная катастрофа сегодня... в большом многотысячном селении, поселке.
Хорошо, то есть типа. Порошенко это нужно просто для того, чтобы поднять свое собственное значение на Украине?
Ну, Порошенко это нужно для того, чтобы проиллюстрировать свою политическую значимость и верность курса.
Не более того. Хорошо, Александр Жилин, что вы скажете на это? Там с русофобией уже ничего не надо добавлять.
Ну, тем не менее, добавят. Потому что, когда начнется кампания о на пути к этому референдуму, безусловно, вся пропаганда будет направлена на то, чтобы...
Так, господин Рыклин говорит, что не надо никакой пропаганды, вы просто посмотрите, кого в Авдеевку подтягивают.
Надо, потому что я родом из Украины, и я поддерживаю связь со своими родственниками. Не так все однозначно в плане настроений сегодня. Каких? Я не скажу, что появилось очень много людей, которые там за Россию, за братство с Россией и так далее, но очень много людей, которые высказывают недовольство социальным положением. Это тарифы, все как у нас. На Украине все как у нас, потому что параллельные процессы идут и там, и здесь. Параллельные процессы по отношению к коренному населению, по отношению к социальной составляющей. И так далее. Что, у нас тарифы не растут? Растут. Что, у них тарифы не растут? Растут. Но за счет того, что везде натравливают, вот, виноваты русские, вот, виноваты украинцы, а под этой маркой процессы одни и те же идут. Что, неколониальная медицина?
То есть вот этот референдум, вот этот разговор поможет Порошенко поддерживать историю внешнего врага?
Безусловно.
И оттягивать интерес.
Любому режиму внешний враг нужен. Любому.
Это правильно.
И это правильно. Хорошо.
У нас тоже есть...
Но это нарисованный внешний враг или реально существующий?
Абсолютно.
Почему вы так говорите?
Абсолютно. Ну, потому что идет большая игра. Очень большая игра. И, понимаете, когда речь идет об Украине, и говорят, что вот война, вооруженные силы Украины, там... могут быть использованы против России в прямом столкновении, бред. Украина не для этого. Ее разложили, как бог черепаху, для того, чтобы она была плацдармом терроризма.
Александр Рыклин.
Ну, как можно говорить? Вот представьте себе, вот одно государство аннексирует часть другого государства, потом развязывает войну на большой части этой же территории, а потом мы говорим, это нарисованное противостояние или реальное? Ну, как вам сказать? По-моему, реальное. По-моему, вообще, когда происходят подобные вещи, особенно и граждан страны не надо настраивать. Они же там как-то вменяемые люди, ничем не глупее нас с вами. Они тоже видят, что происходит, да? То у них Крым был их, а то вдруг не их. А что такое случилось? А что это у нас вдруг Крым не наш? А он до этого был наш. Может, потому что мы просто были очень слабыми в то время? А может быть, если бы мы были сильнее? Может быть, тогда бы одна сторона не смогла бы так цинично и спокойно нарушать Будапештский референдум.
И что, они это все поставят вину Порошенко?
Ну, у Порошенко тяжелая история, в том смысле, что я опять тут соглашусь с моим оппонентом. Конечно, социально-экономическая ситуация в Украине очень тяжелая. И Порошенко сегодня далеко не самый популярный политический деятель в Украине. И с этой точки зрения для него, ну, нагнетание вот всей этой ситуации с войной на Донбассе в этом смысле выгодно. Но я просто хочу сказать, что тут особенно нагнетать ничего не нужно, что там и так
на сегодняшний день эскалация такова. Тут один за другим наши слушатели пишут, что как раз вот то, что происходит в Донбассе сейчас,
да,
как раз и помешает Порошенко решить эту проблему с НАТО. Потому что вопрос не урегулирован, нет, и НАТО их не возьмет.
Послушайте меня.
Мы же договорились уже.
Да,
мы
с этим
никогда это даже не обсуждать.
НАТО не будет, это смешно обсуждать.
Подожди, как серьезные никогда?
Люди, я сказал завтра.
А, завтра, хорошо.
Что будет там через два года, это тоже смешно. Мало ли что там будет, мы не знаем. Завтра точно не будет. Другое дело, что даже, например, когда высшие руководители НАТО тоже могут заявить, что, в принципе, они, например, не против в перспективе принять Украину в Североатлантический альянс, это тоже важное внешнеполитическое действие, да? Это тоже важно само по себе. Это дает перспективы некоторые и показывает, в том числе, гражданам Украины, какие у них есть перспективы. Потому что большинство граждан Украины сегодня прекрасно понимают. Если бы, например, на момент 2014 года Украина была бы государством НАТО, Крым бы остался сегодня в составе Украины.
А если уж говорить в сослагательном наклонении, а такое могло бы быть?
Нет, разумеется. Ну, что значит нет? Ну, теоретически, но опять же. И это граждане России, граждане Украины сегодня прекрасно понимают, что НАТО дает некоторые гарантии. Что, почему сегодня вся Прибалтика кричит, а ведите нам лишние какие-нибудь батальоны. Понятно, что дело не в тех там 100 или 200-х бойцов натовских, которые там дислоцируются где-то там под Вильнюсом или под Таллином. Не в этом дело, а дело в самом принципе. Мы находимся под охраной НАТО.
Но это охрана НАТО от русских?
Конечно.
Конечно. Конечно. Александр Жилин.
Ну, у меня немножко другая точка зрения.
Прошу.
НАТО сегодня выполняет иную роль, я думаю, она, эта организация совершенно блестяще с ней справляется. В каком плане? Когда речь идет о глобализации, когда речь идет о том, что странам ЕС говорят, пожалуйста, под давлением угроз терроризма и так далее, делегируйте, давайте сделаем общую армию, давайте делегируйте нам, пожалуйста, полномочия своих спецслужб, и так далее. Я на это смотрю как на колонизацию, потому что если ты отдаешь одни из основных институтов государственности своей, то у меня возникает много вопросов. Но
тогда, возвращаясь к примеру, который приводил господин Рыклин, то есть население прибалтийских государств, оно просто требует колонизации.
Вот не надо, давайте не будем путать население прибалтийских государств.
Хорошо.
И национальные элиты, потому национальные что элиты. Я вернулся из Латвии. Ребята, это дом престарелых. Это кошмар. Ну, сердце...
Но в этом доме говорят по-русски, это тоже мы понимаем.
Говорят по-русски, да. Это, поэтому одно дело элиты. Да, они работают так сегодня, элиты. Да.
Но, а зачем им нужно, чтобы их колонизировали?
Элиты же интегрированы куда? Вот в эту систему, которая образовывается. Сегодня элиты отдельно, народы отдельно, везде, везде.
Но мы тоже не исключение. Господин Рыклин говорил о том, что в том числе и элиты, если я правильно вас понял, они тоже делают это в некотором смысле из-за того, что боятся России.
Значит, смотрите, один пример, точнее два. Госпожа Меркель, когда вводились санкции, активно говорила, давайте постепенно по отношению с Россией нужно работать, давайте не будем торопиться и так далее. 4 раза Обама ее предупредил. На 5-й раз что она получила? Взрыв химзавода в Бремене. Да, террористы, злые, коварные и так далее. Оланд, я буду с Путиным, войду в альянс по Сирии, мы будем... Что он получил? Он получил теракты в Париже. Вот так работают и с элитами, и так далее. Посмотрите, во что превратился Оланд после терактов, и во что превратилась Меркель после взрыва химзавода в Бремене. Все покладистые, все выполняют задачи и так далее. Потому что идет глобальное переформатирование мира.
Это Александр Жилин, Александр Рыклин.
Ну, я как-то не готов всерьез обсуждать эти конспирологические версии по поводу того, что Америка тут инициирует.
Не Америка,
террористические...
не Америка.
Ну, вы сказали, Обама предупредил в 5-й раз, потом взрыв бремени.
Глобального переформатирования мира вы не видите.
Ну, понятно. Нет, представляете, какое-то переформатирование, конечно, происходит, но представить себе, что там ЦРУ инициирует терроризм в Европе, мне сложно. Я не готов. Я еще раз хочу сказать, когда в какой-то части Европы в 21 веке появляется огромная страна, большая страна с ядерным оружием, приличным военным потенциалом, которое очевидным образом несет в себе угрозу окружающим странам, это становится проблемой всей Европы. И вся Европа готова делегировать что угодно, кому угодно, лишь бы этой угрозы избежать.
Хорошо, Игнат пишет, господин Рыклин, а как вы видите, если бы НАТО защищало целостность Украины, то есть что, контингент НАТО вошел бы в Севастополь, расстрелял бы протестующих, как в ВСУ в Мариуполе, стреляли в пришедших на референдум? Так пишет Игнат.
БСУ, в Мариуполе.
Ну, давайте этот пример оставим, но все-таки. А как вы видите, как бы НАТО защищало целостность Украины такой, какая она есть?
Если бы Украина была членом НАТО на момент 2014 года,
ну, к примеру,
не было бы этой темы просто. Просто не было бы зеленых человечков в Крыму в 2014 году, а равно как их и не было бы на Донбассе, где я был весной 2014 года и видел собственными глазами.
Проблема протеста людей в Донбассе против того, что придумали люди в Киеве.
Нет, протесты вообще существуют во всем мире. Разного рода протесты.
Но она преувеличена.
Я прекрасно... Нет, это неправда. Севастополь действительно русский город, и он все эти годы как-то протестовал довольно активно, но только это все не вливалось ни во что подобное. Мы все бывали в Крыму все эти годы, и когда она была украинской, и когда Крым был украинским, то же самое. Ничего там не было. Ничего такого, что могло привести к таким последствиям, разумеется, не было. Поэтому просто не было бы темы.
Темы бы не было. Александр Жилин, прошу вас. Тут, кстати, вам пишут про колонизацию 312-й. А когда мы направляем войска в Сирию, значит, мы ее колонизируем? Это как-то странно звучит.
Когда мы направляем войска в Сирию, мы отстаиваем там определенные интересы свои, Израиля и Китая. Потому что мы участники, вот мы сидим за этим столом вот этой глобальной игры. Что касается Крыма, ну, у человека такая точка зрения, у меня немножко другая точка зрения, потому что я считаю, что сложно сейчас русскому человеку на Украине, сложно. И в том формате, в котором происходил референдум, если бы этого ничего не было, я не могу дать даже 50 на 50 разложить вот эту...
спрогнозировать. А почему вдруг стало сложно? Господин Рыклин говорит, ну ведь до этого не было сложно. Ну что-то там протестовали, но решали же как-то проблемы.
А что не было сложно? То, что...
Но вы сказали, русскому человеку сейчас на Украине сложно.
Да, потому что...
Раньше же не было сложно, что-то произошло?
Было сложно, потому что процесс настраивания Украины против России, он же не вчера начался и не позавчера начался.
А кто настраивает?
Да он... Западная часть. Смотрите, если ты преследуешь какие-то свои интересы в определенном регионе, что не запрещено, и когда мне говорят, а что Америка делает там в Европе и так далее, я говорю, она преследует свои интересы. Мы должны тоже преследовать свои интересы.
Как мы делаем это в Сирии?
Они совершенно верно, да, а не говорить о том, что Америка плохая. Я был бы счастлив, если бы моя страна так преследовала свои интересы по всему миру, как США. Был бы счастлив.
Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Зачем нам Европа? Для чего нашим элитам нападать на Европу, если там нет ракет, нацеленных на нас? Что там можно взять, не понимает 72-й? Это Европе на... Европе нам нужно напасть на нас, у нас энергия... Европе нужно напасть на нас, а Европа нам с военной точки зрения вообще не нужна. Саня пытается объяснить, что изменилось на Украине. Бендеровцы, он, правда, пишет, не бандеровцы, а бендеровцы колесили по всей Украине и устраивали беспредел. А на это надо было отвечать, Александр Рыклин.
Знаете, это один из тех мифов, которые тиражируются очень активно, про бандеровцев, которые...
Ну что, их не существует, вы скажете?
Слушайте, что-то такое существует, конечно же. Но вот я, поверьте мне, много раз в своей жизни бывал в Крыму, в том числе и последние годы. Я не видел никаких бандеровцев. Я был в Крыму в 2013 году, я был в Крыму в 2014 году. Я много там поездил, я был на Украине. Я ехал по Украине в 2013 году с московскими номерами. Что-то никакие бандеровцы меня не трогали, никто на меня не нападал,
колеса
мне не спускали.
Можно ли это свидетельство считать утверждением, что бандеровцев вообще нет?
Я не говорю, что их нет.
Ну, вы проехали. Секундочку.
Ну, как это секунда? Вы же едете, останавливаетесь где-то,
заправляетесь. Хорошо, факельных шествий в Киеве вам мало?
факельных шествий в Киеве. Слушайте, ну, да, мало, потому что горстка сумасшедших не определяет общественную атмосферу во всей стране. Нет, да, мало.
Харьковчанин пишет, я домой езжу часто, читаю в Харьков, видимо, и не видел ни одного бандеровца, как человек из Москвы может об этом говорить. Хорошо, на что такое существует? Марши факельные, опять же вам пишут, 11-й год, 12-й
марши
год.
Марши факельные, ну что ж такое, факельные марши, он только что с факелами, да? Мало ли у нас какие марши проходят.
Ладно, 569-й пишет, люди с Майдана власть свергли. То есть сначала был переворот, потом все началось.
Слушайте, ну это мы сейчас...
Крымчане сохранили законную власть и отчалили от такой Украины.
Крымчане, к сожалению, ничего не решали в той истории. Это долгий, тяжелый разговор. Власть на Майдане была, в общем, Янукович ее сам отдал. Янукович эту власть сам, он бежал из страны позорнейшим образом. Просто бежал в Россию. Он не смог эту власть удержать. Ну, так бывает с правителями. Бывает, ну, что теперь поделаешь. Поэтому там произошло перераспределение этой самой власти. Ну да, если лидер бежит из страны и не может ее удержать, то власть переходит в другие руки.
Это было так, говорит Александр Рыклин. Александр Жилин, прошу вас.
Ну, целая спецоперация была по подготовке Майдана. Я просто давно занимаюсь этой темой и этой проблематикой. Я прекрасно знаю все методы работы спецслужб по этим переворотам и так далее. Но там же было политическое одобрение кого? Министров иностранных дел ведущих европейских стран, которые подписали соглашение, дали гарантии и на следующий день дали отмашку «валите». И начали валить. Что касается совершенно мирных демонстраций на Майдане, где соблюдалась демократия, там жгли подкрышки, и все это было очень-очень-очень демократично и так далее, тут, конечно, у нашей либеральной общественности к этому никаких вопросов
тут
нет.
Тут смотрите, какая история тогда возникает, и каждого из вас прошу так или иначе прокомментировать. 164-й пишет, насколько я понимаю, вам, господин Рыклин, что вы предпочитаете говорить о зеленых человечках, но не говорите при этом про существование правого сектора. А вы, получается, господин Жилин, говорите о правом секторе, забывая о существовании зеленых человечек. Вот что с этим можно сделать?
Нет, секундочку. Да. Нет.
Прошу. Кто из вас?
Пожалуйста.
Прошу, Александр Жилин.
Я не отрицаю наличие этих самых зеленых человечков. Больше того, там вопрос решался вообще-то дни, потому что фактически туда зашла передовая команда США, и уже даже отобраны были здания.
Куда и приступили... зашла? В Крым зашла команда
Крым,
США?
Да. И даже были...
Ну, что это, самом деле?
Ну, секундочку.
Ну, пожалуйста.
Отобраны здания для размещения штабов и так далее, и так далее. Сподвигло это, вот это, что Крым становился плацдармом.
Мы туда не могли... зашли американцы, говорите вы. Это да. Александр Жилин. Александр Рыклин, прошу вас.
Нет, никакие американцы туда не заходили, разумеется.
Ну, что если значит сегодня... разумеется?
Ну, просто разумеется.
Хорошо,
никаких теперь... американцев там не было, ни одного человека.
Понятно.
Весь тот референдум, который нам рассказали, это все было, конечно, тоже придумано. Если сегодня
вы
внимательно...
хотите сказать, что люди не ходили, не голосовали?
Нет, куда-то ходили, что-то голосовали. Но мы не можем это считать референдумом, потому что
он мы был... это кто?
Вообще граждане, вообще любые граждане, которые вообще заинтересованы иногда понимать правду о том, что происходит вокруг. Вот ту процедуру, которая была проведена в Крыму в 2014 году, референдум счесть
она
не
была
может.
Ужаснее, гораздо ужаснее, чем Майдан, правда? Ужаснее.
А почему? Зачем мы сравниваем эти разные вещи?
Разные?
Абсолютно разные. Абсолютно разные. Был насильственным образом собран местный Верховный Совет, фактически под автоматами российских военнослужащих.
И Алексей потом это пишет, так, ну, а это выборы уже... в Киеве мы, в свою очередь, не считаем выборами, нам, кажется, тоже неправильно было все сделано.
Выборы в Киеве прошли без вмешательства российских войск. Выборы в Крыму прошли под штыками российскими.
А другие говорят, что эти выборы в Киеве проводились с вмешательством других.
Ну, послушайте, ну, это же да, ну, это обычная история, да, всегда кто-нибудь что-нибудь говорит такого рода.
207-й вообще уверен, что Крым вошел в Российскую Федерацию ровно для того, чтобы Украина не смогла войти в НАТО. Вот таким образом описывает ситуацию 207-й. Насколько это справедливо, Александр Жилин?
Я не исключаю. Не исключаю.
Александр Рыклин?
Что здесь, Крым вошел? Крым сам по себе никуда не входил. Крым аннексировали. Хорошо. Это другая история.
Но для того, чтобы Украина...
Да не для чего. Не для чего. Что Владимир Владимирович проснулся утром, а за два дня до этого он не хотел ничего делать с Крымом. А однажды проснулся, сказал, а давайте возьмем. Слушайте, плохо лежит, чего бы не взять.
Он вот вам сам рассказывал?
Практически. Вот хорошо. Я твердо уверен, что это не долгосрочная операция.
Надо Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса «Баррикады». Прямо сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем. Петр Порошенко заявил о том, что он собирается провести референдум о вступлении Украины в НАТО, о военном и политическом будущем Украины. Сегодня мы говорим. Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Владимир Путин сейчас в Венгрии, вы знаете. И вот срочное сообщение, его высказывание как раз на украинскую тему. Он говорит, что власти Украины пытаются бороться с оппозицией, отвлекая внимание обострением на Донбассе. Еще причина обострения обстановки в Донбассе, говорит Путин, в том, что Киев нуждается в деньгах и пытается представить себя жертвой в глазах Евросоюза. Но если он действительно, Киев, пытается это сделать, у него может получиться в результате того, что сейчас в Авдеевке происходит, да и не только там. Александр Жилин.
Вы знаете, я, честно говоря, боюсь вот чего. Если мы отследим риторику, то буквально два месяца назад в основном говорилось о то, о то, о то. Сегодня и президент Украины, и другие там политические лидеры, они начинают употреблять фразу «гуманитарная катастрофа». Я боюсь, что эта гуманитарная катастрофа может случиться. И для этого есть, поверьте, все условия. Это и тот же хлор, который складирован там в зоне очистки воды. Если туда попадают снаряды, и это взрывается, хлор, все, накрывается Донбасс полностью. Весь этот. Я вижу, как разрушается инфраструктура, поставки воды и так далее. Зима же. Зима, холод. А люди в ужасных условиях.
Но это ужасные условия, насколько я понимаю, все-таки ужасные условия на востоке Украины.
На востоке.
Путин говорит о том, что Киев пытается представить себя жертвой в глазах Евросоюза.
Ну так Киев-то как подает? Что это тоже мы? Что это мы всё. Перешли в атаку?
Хорошо, это Александр Жилин, Александр Рыклин.
Вот, коллеги, я просто хочу обратить внимание, и на это как-то последнее время... Это пытаются замалчивать последние дни. Авдеевка вообще-то, и это по Минским соглашениям территория, подконтрольная вооруженным силам Украины. И все это время Авдеевка была на украинской территории. Сегодня туда наносятся грады, удары градов. Сегодня, ну, что мы называем?
Подождите, то есть украинские вооруженные силы бьют градами по украинской территории?
Я этого не сказал. Я не сказал, кто бьет градами по Авдеевке. Я этого совершенно не сказал.
Вы говорите, что кто-то бьет по территории, которую контролируют украинские войны.
Да, из жилых районов Донецка идет градами обстрел Авдеевки. Это медицинский факт. Это просто тут, ну, это очевидно. Это всем, кто там находится, это очевидно. Я разговаривал с людьми, которые там сейчас находятся. Там действительно, ну, что мы называем гуманитарной катастрофой? Ну, если действительно там минус 14 температура, нет электроснабжения, нет воды и нет хлеба. Ну, это гуманитарная катастрофа, без всякого хлора. Просто когда детям нечего есть, нет воды и нет тепла, это гуманитарная катастрофа. При этом это большой пригород. Это там, я не помню точно, но помню, 20-25 тысяч человек. Большой пригород. Сравнимый с Горловкой, там, большой. Еще раз повторю, по Минским соглашениям эта территория подконтрольная вооруженным силам Украины.
Александр Рыклин, Александр Жилин, что вы скажете?
Вижу, что обострение ситуации было логической такой цепочкой. Приехал Байден, поговорил с Петром Алексеевичем.
Еще одно заявление Путина. Украина поддерживала в США конкретную кандидатку, и теперь путем обострения в Донбассе пытается наладить отношения с новой администрацией.
Я этого совершенно не исключаю, совершенно исключаю. Смотрите, разговор был по двум направлениям. Разговор был по сыну Байдена, ну, это мы оставляем, это личное, и по дальнейшему сотрудничеству. Петру Алексеевичу очень четко намекнули, что еще не вечер, и вопрос с Байденом после его инаугурации еще не завершен. А далее я просто отслеживаю, вот как коллега сказал, как медицинский факт. Вот улетел Байден, и через два дня начинаются интенсивно обстрелы, 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 обстрелы. Потом как чертики...
Но что это за территория? Ведь господин Рыклин обращал внимание, что это территория украинская. Ну, по его словам, он говорит, нет, украинские это соглашения.
Это мой коллега признает. Авдеевка – это территория Украины.
Я две недели...
812 утверждает, что это линия соприкосновения, где не может быть никакой...
Неправда. Территории. Это неправда. Линия соприкосновения проходит в стороне от Авдеевки.
Я две недели назад вернулся оттуда. Две недели назад. Что там основные претензии со стороны ополчения? Что пока все орут о Минских соглашениях, так называемая серия серая территория, да, ну, нейтральная и так далее.
Серая нейтральная, да.
Отжаты. Кем? ВСУ. Отжаты. Когда начались интенсивные обстрелы, народ к кому обращается там на месте? К своим руководителям и говорят, что происходит, ну почему это происходит?
Но можно в этом как-то разобраться? Смотрите, 580-й пишет, Авдеевку обстреливают из Донецка, и это факт. Потом тут же приходит 569-й, нет, это не 569-й, 164-й. Я житель Донецкой Народной Республики, Киевский район, ВСУ обстреливают, причем с начала этой недели, и это факт, они постоянно просто провоцируют. В этом можно как-то разобраться?
Вы знаете, в этом из Москвы разобраться сложно. Но я вам хочу сказать, что когда ударные установки, такие как «Град», размещают в жилых кварталах, это вообще тактика ИГИЛа. Это тактика террористов. Это означает, что вы провоцируете другую сторону по ударам по жилым кварталам. На удары по жилым кварталам.
Кто в данном вот случае так делает?
Ну, конечно, конечно, войска ДНР. Конечно, войска ДНР, они просто стреляют из Донецка. Они на улицах устанавливают грады и палят из них куда-нибудь, неважно куда.
Но это чудовищная ложь.
Да это
чудовищная ложь либералов. Угу. Господи, да, ну конечно. Ни совести, ни стыда. Не совести, ну да, поедьте конечно. Туда, слушайте, поедьте, посмотрите на Донецк, был, посмотрите на детей, которые в этих сидят в этих подвалах. Именно. Как вам не стыдно?
Потому что если бы местные террористы все это не начали бы, тогда
местные
бы,
террористы.
С помощью России в 2014 году ничего бы этого не было. Донецк хорошо. Был мирной, хорошей землей.
163-й утверждает, что это как раз между домов бьют украинские танки, но это утверждение 163-го. Ну, понятно, да. Может, подвинуть Киев подальше от Донецка, чтобы город не обстреливали, само собой напрашивается. 580-й утверждает, что есть видео градов, донецких градов. А с другой стороны, тут же 479-й пишет, где за три года хоть одна фотка града в Донецке. Зайдете на сайт ОБСЕ, покажите информацию об обстрелах Авдеевки градами со стороны ДНР, иначе это ложь, утверждает 276-й. То есть, либо на сайте ОБСЕ это написано, либо этого нет на самом деле.
Сегодня так. CNN показывает кадры из Авдеевки, где стоят наблюдатели ОБСЕ рядом с танками ВСУ Украины.
В Авдеевке.
В Авдеевке. Которые стреляют от жилых домов по территории Донецкой области.
7373948, Александр Жилин, Александр Рыклин с нами. Присоединяйтесь, 7373948, попрошу вас надеть наушники, да. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот прошу.
Хотелось спросить по поводу зеленых человечков. Когда произошел государственный переворот 22 февраля, один из лидеров переворота заявил, что первое соглашение, ну, закон, который примет новая Верховная Рада, это денонсация Харьковских соглашений. Что Россия должна была этим утереться и молча уйти? И по поводу ДНР и ЛНР, они вследствие чего появились? Они не восприняли ту власть незаконную, которая пришла. А потом уже все было остальное.
Все, это был переворот. Люди в части Украины не воспринимали эту власть как законную. Вот и началось, Александр Рыкин.
Это не так. Я весной 2014 года сидел в Донбассе какое-то время, и все это происходило на моих глазах. Я видел, как это было. Облсовет был захвачен какой-то шпаной, по большей части. Я вот туда входил, внутрь. Там сидели ребята молодые. Их было человек 200. Другое дело, что на тот момент украинская власть была совершенно беспомощна, ничего не могла. Местные генералы милицейские уже думали про то, что, наверное, сегодня-завтра Россия ведет войска, и тогда они будут смотреть, как... Они, в общем, занимали позицию непонятную. Но на самом деле в тот момент, еще весной 2014 года, покончить со всей этой шпаной можно было за два дня. За два дня. Без всякой крови.
То есть народного недовольства не было?
Ну, что такое народное? Ну, наверное, у кого-то было. Но митинги
на площади... Народное недовольство – это когда большинство может, народа...
Мы не знаем большинство. Я вам хочу сказать другое. Я несколько раз был на митингах, вот, про-ДНРовских, на митингах на площади Ленина в Донецке. Они собирали по 2000
человек. Я попрошу вас...
Они собирали по 2000 спасибо. Человек, понимаете? Ничего подобного. Люди ходили, смотрели на них, как-то смотрели на них, как на блаженных,
это
на
эти флаги. Это тоже не показывало, что их большинство.
Ну, конечно.
Хорошо. А, смотрите, Лизерок пишет, это вам скорее, Александр Жилин, но ведь в Харькове была попытка, убегают сообщения, захватить местную администрацию, но им дали по башке, пишет Лизерок, и никакой народной республики в Харькове не случилось, и все нормально, и люди живут.
И в Днепропетровске так произошло.
Здесь я хотел бы сказать вот что. Здесь немножко... Хочу поправить точку отсчета. Я родился и вырос на Украине, на юге. Я там учился. Это моя родина. Когда я увидел первый раз демонстрации в Киеве, огромные демонстрации с портретами Бандеры, для меня, чей отец воевал в Великую Отечественную войну и освобождал мою страну от фашизма, для меня этот режим априори умер. Понимаете, что бы мне кто ни говорил, это невозможно. Это то же самое, что прийти и плюнуть на могилу отца. Вот как разделяется...
Но это же не режим вышел, а люди, граждане. Вы же сказали, это были большие выступления массовые.
В Киеве это были массовые выступления кого? Вот этих националистов, которые кричали москаляку, нагеляку, там, и так далее, и так далее. Что нужно было сделать Донбассу?
А Юрий прийти с веревками... Там не было же плакатов Бандеры?
Где не было?
Ну, во время этих массовых выступлений. Так пишет Юрий нам.
Я не знаю, он вообще смотрит. Я не смотрю наше телевидение. Я смотрю англоязычное телевидение, которое показывает и показывало вот это.
Кстати, сказать, тут вы же не первый раз уже вспоминаете про англоязычное телевидение. Тут пишут наши слушатели, что нельзя уже верить CNN. Теперь уже это не принято после того, что...
CNN. CNN не просто нельзя верить. Сегодня... Трагедия в том, что журналистика умерла, везде пропаганда.
Вот это очень удобная точка зрения.
Прошу, Александр Рыклин.
Это такая вполне распространенная, очень удобная точка зрения.
Сергей Курченко настаивает, ни по одному англоязычному ТВ не было Бандеры.
Журналистики больше нет, поэтому ничему верить нельзя, а значит, все, что мы не делаем, все правда. Это обычная история. Нет, это не так. Это не так. Действительно, в Российской Федерации журналистика убивается все последние годы, и делается это вполне благополучно. И вот таких... Ну, вы же сами понимаете, что таких точек, в которых можно вести такую свободную дискуссию, которую мы ведем сейчас, их не так много. И на федеральных телеканалах это, разумеется, невозможно. Поэтому не везде... И мы видим, что сегодня происходит с журналистикой, например, в Соединенных Штатах, как она не принимает законно избранного президента, между прочим. Совершенно законно избранного. Никаких претензий по избранию Трампа нет. И тем не менее, там журналистское сообщество, можно говорить, восстало. Буквальным образом. На и... хамство, на волюнтаризм, на вот эту всю, извините, быдловатость. Но
давайте вот про портреты Бандеры, раз уж заговорили.
Слушайте, я не помню деталей.
Смотрите, нет, а тут важно как раз для того, чтобы понять. Сразу несколько человек написали, что в российских СМИ показывали плакат. Угу. Мол, на других каналах этого не было. Значит, получается, избирательно обе стороны.
Послушайте меня, в российских СМИ показывали распятых мальчиков в Донецке.
Много вы чего... видели? Об этом говорили?
Первый канал?
Об этом говорили, но не показывали все-таки.
Ну, слушайте, ну хорошо, ну, может быть, не показывали, но это было... Все-таки телевидение отличается от радио тем, что там что-то показывают по телевидению. Да, может быть. Вообще, мы много чего видели по нашему телевидению. Много чего. И вообще анализ ситуации в российских СМИ, он еще впереди. Он еще как-то ждёт своего часа.
484-й пишет, Александр Жилин, это вам. Вам кажется, что неправильно, что кто-то на Украине ходит с Бандерой? С портретом Бандеры. Так вот, а 484-й, у нас тоже ходят с портретами злодеев Сталина и Ленина?
Я еще раз говорю. Когда я понял, какая власть в результате переворота пришла в Киеве, для меня этот режим обречен, потому что это, антиукраинский режим, это антиукраинский режим.
Но Порошенко же избрали. Эти выборы ведь вроде признаны, нет?
Ну, что значит антиукраинский режим? Он, украинцы пусть решают, это режим для них.
Это Александр Рыклин, все-таки Александр Жилин, прошу вас.
В результате государственного переворота и дальнейших событий установлен антиукраинский режим. Я считаю, что все, что сегодня происходит на Украине, оно направлено в том числе против коренного народа Украины. Потому что ситуация тяжелейшая. Если социальное положение граждан большинства упало до плинтуса, то Порошенко, Гройсман и другие господа не только удвоили, утроили свои капиталы.
Александр Жилин, Валентин пишет, вы посмотрите украинское телевидение, там вообще дичь, мы, по их мнению, ежей едим. Так написал Валентин. 164-й требует, чтобы Александр Рыклин отправился в Донецк, даже готов отдать ключи от квартиры рядом с аэропортом. 372-й.
Рядом с аэропортом там сейчас хорошо, да.
Да. Ну, там аэропорта-то нет теперь, насколько я понимаю. 372-й пишет, что все-таки были плакаты Бендеры, почему-то все пишут, но... Январь 2004-го не вот эти вот массовые, а некие факельные шествия в 2-3 тысячи человек, не больше. Так пишет 372-й. Игнат пишет, все нормально, и люди живут не там, где власть держит Киев, а там, где нет второй стороны конфликта. Так в Симферополе люди дважды осаждали администрацию, пока не был избран Аксенов, и в результате теперь в Крыму мир. Анна пишет, всем плевать на народ. Бездушные олигархи Украины воюют чужими руками за контроль над ресурсами. Украина до сих пор покупает, убегают сообщения, не успеваю даже дочитать. Покупает в Донбассе уголь, кто там с кем торгует, непонятно. 72-й уверен, что Трамп, тут уже и про Трампа появилось, говорит правду, лжецы называют его быдлом, а у лжецов все, кто не врет, быдло. Ну, вот так вот. Так, 276-й спрашивает, очень важно, а режим в Киеве, господин Рыклин, это демократический режим?
Режим в Киеве пришел к власти демократическим путем. Там были выборы, претензий к этим выборам нет.
377-й утверждает, что это очень смешно, когда в московской студии пытаются разбираться с тем, что есть и что будет на Украине. А мы можем дать возможность украинцам самим разобраться? Они могут?
Моя точка зрения, Александр Жилин. Моя точка зрения такова. Мы должны защитить вот этот русский мир, коль скоро уже сложилась так ситуация, и не будем мы разбираться, кто уже виноват, но нужно защитить тех, кого могут уничтожить и кому запретят говорить на родном языке, а в остальном выбрали путь в ЕС, флаг в руки. Я давно выступаю за то, что не надо...
Те, кто проголосовали за направление в ЕС, та часть Украины, пожалуйста.
Куда хотите.
А те, кто
хотят,
нет...
Да.
Все.
Я давно выступаю за то, если бы с завтрашнего дня на наших СМИ не произносилось слово «Украина», если бы мы сюда не приглашали вот этих вот представителей, которые бегают с канала на канал... Это было бы только облегчением.
Игнат пишет, украинцы в феврале 2014 года предельно ясно, они же голосовали, показали, что их выбор – это Евросоюз и НАТО. Но почему Порошенко именно сейчас заговорил про референдум, совершенно непонятно. Из-за того, что США возглавила не Клинтон, Игнат в этом смысле перекликается с Владимиром Путиным. В освобожденном Славянске мир и не бомбят, непонятно, кому нужна война, пишет 119-й.
И в Мариуполе мир и не бомбят.
И что это значит, с вашей точки зрения?
Это значит, что на той территории, которая возвращается под эгиду Украины, более-менее налаживается мирная жизнь. А там, где по-прежнему хозяйствуют вот эти банды наемников российских, прежде всего, конечно же, там разруха, нищета, голод и беда. Большая человеческая беда.
Из 46-й страны, я не знаю, что это за ход, 46-я страна, во всех странах есть недостаточно умные люди с разными идеологиями, но они не имеют права заставлять других думать так же. И дальше были портреты, видел. Ненавижу бендеровцев, опять же, я с Киева, но за Донбасс. Таким образом. Там мир, потому что наступает не Донбасс, а вооруженные силы Украины. Продолжает 163-й, а 653-й утверждает, что в наш эфир прорывается музыка. Вот так. А у нас голосование, мы близки к финалу программы. 134-21-35. По большинству вопросов вы все-таки скорее согласны с Александром Жилиным. 134-21-35. Нет, вы на стороне Александра Рыклина, тогда 134-21-36. Голосование пошло. Вступление в Евросоюз было в программе «Партии регионов». Напоминает 580-й. То есть был бы Янукович, все равно бы вступали в ЕС.
Все равно бы. Ну, тащили, по крайней мере.
И что тогда?
То есть... Не, ну там же Янукович начал метаться. Он сначала действительно была декларирована задача входа в ЕС. Потом он взял у Путина деньги за то, чтобы отсрочить эту историю. Потом он кинул и опять пошел. Ну, в общем, Янукович тот еще перец.
Он делал, что хотел. 276-й пишет, ну вот если бы украинцы прекратили террористическую операцию, антитеррористическую операцию, то там бы был мир.
Да, несомненно, если бы Россия вернула аннексированную территорию, вывела свои войска из юго-востока Украины, там бы тоже был мир.
Почему не просят ввести голубые каски, пишет 942-й, есть какой-то, не первый раз уже наши слушатели в рамках этой беседы упоминают.
А, никто что? Не ведет голубые каски.
Почему, Александр
Жилин? Ребята, дело в том, что этот конфликт, он... Он нужен как очаг напряженности, как очаг напряженности.
Кому?
Там не нужна победа. Порошенко, не значит, нужна победа на Донбассе. Не нужна победа на Донбассе.
Два слова.
Потому что его кураторы используют этот конфликт. Вот как сейчас. Надо обострить. Обострили.
Это Александр Жилин. Если вы на его стороне, 134-21-35. Если вам ближе позиция Александра Рыклина, 134-21-36, прошу.
Ключевой пункт Минских соглашений – восстановление контроля над российско-украинской границей. Как только будет этот пункт Минских соглашений соблюдаться, все закончится. Как только восстановится контроль Украины над собственной границей по всей длине ее, все, все, там все закончится за три дня. Все сдадутся и уйдут.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, прошу.
Да, здравствуйте, Борис. Ну, Рыклин сейчас ответил, в принципе, на мой вопрос. Я тоже по поводу закрытия границы. Если Донбасс недоволен, ну, пусть доказывает это один на один с Киевом. Один на один.
Александр Жилин, прошу вас.
Я думаю, что если вот сейчас закрыть границы... Там, да, все закончится, только там закончится за три дня такой мясорубкой, от которой мир вздрогнет. Это однозначно.
Если Киев окружить, то тоже все закончится, пишет Алекс Викинг. 276-й пишет, а Германия в свое время демократически выбирала кого, мы знаем, поэтому надо отставать от Украины, Александр Рыклин.
Да, Германия выбирала, сами мы знаем кого. И что это доказывает, я, собственно, не очень понимаю. Да, Германия выбирала, сами знаем кого. Это закончилось очень плохо для Германии. И что это доказывает?
И все-таки, если закроют границу, начнется терроризм со стороны Киева, утверждает Максим Иванов.
На чем основано это утверждение? Абсолютно голословное. Хорошо. А еще раз я повторю: на тех территориях, что Украина уже отвоевала, ничего не происходит. Мы не слышим ни о каких кровавых разборках в Славянске, в Мариуполе и во всех тех территориях, которые ВСУ удалось отвоевать от
Александр террористов. Рыклин, Александр Жилин.
Все-таки она отвоевала, да?
Ну, отобрала обратно.
Вот после Минских соглашений.
Харьковчанин почему пишет, после? Все закроется, закончится, закроют границу, закончится оружие у ополченцев, все станет мирно, вот и все. Вот так пишет
Харьковчанин. Именно так и будет.
И Александр Рыклин согласен, а что вы скажете?
Не будет так, потому что слишком много людей готовы поехать туда для того, чтобы отстаивать позиции русского мира. Слишком много. Да
граница закрыта, как поедешь?
Ее невозможно закрыть.
В каком смысле? Ну, пусть это будет проблема Украины. Пусть проблема... Пустите туда Украину. Пусть она закрывает, как и хочет. Это проблема Украины, другого государства. Зачем мы думаем за другое государство?
Останавливаем голосование. Завершается наша программа. Спасибо всем, кто голосовал. И вот результаты. Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. И 63% тех, кто принимали участие на его стороне в голосовании. Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». И 37% за него. Я благодарю вас. Спасибо.